Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Суд над убийцей Джорджа Флойда. Послесловие. Суд над полицейским. Поворотное событие в истории США. Почему американские суды почти всегда оправдывают полицейских? Было ли оказано давление на присяжных? Что такое институционный расизм в системе уголовного правосудия? Мои собеседники: Арч Паддингтон, правозащитник, в прошлом вице-президент организации Freedom House, Владимир Конторович, экономист, профессор Хейверфорд колледжа, и Натаниэл Найт, историк, профессор университета Сеттон-Холл. Двадцатого апреля суд присяжных в Миннеаполисе признал полицейского Дерека Шавина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда во время его ареста. Вердикт не был неожиданным, учитывая улики и, самое главное из них, видеозапись задержания, где ясно видно, как полицейский в течение 9 с лишним минут душит коленом лежащего на тротуаре Флойда. Однако этот вердикт был назван многими комментаторами историческим. Президент США Джо Байден, комментируя решение присяжных, посетовал на то, что подобные вердикты слишком редки, и заявил о необходимости победить системный расизм и расовое неравенство, которое, по словам президента, существует в практике полицейских и, говоря шире, в нашей системе уголовного правосудия. Консервативный фланг политического истеблишмента отвергает понятие «системный расизм», настаивая на том, что речь идет о случаях преступного поведения совсем немногих полицейских. По мнению Арча Паддингтона, процесс над полицейским иллюстрирует важные процессы в американской общественной жизни.
Я бы сказал, что один из важнейших уроков – гигантское значение, которое приобретают технологии, смартфоны, видеокамеры в контроле действий правоохранительных служб. При этом во многих штатах видеокамеры стали частью экипировки полицейских, и, согласно новым правилам, полицейские обязаны включать их, производя арест в других ситуациях, когда им приходится применять силу, обеспечивая общественный порядок. 2, 3, 4 десятилетия назад подобные разбирательства и общественные дебаты выглядели по-иному, поскольку они базировались в основном на фактах, представленных полицейскими. И суды чаще склонялись к версии полиции, если не было свидетелей, которые могли представить убедительную противоположную версию происшедшего. Во время процесса над Шавеном почти 10-минутная видеозапись инцидента стала ключевым свидетельством, которое обеспечило, на мой взгляд, справедливый вердикт. Как многие сейчас пишут, этот процесс продемонстрировал работоспособность американской системы правосудия. Но здесь требуется оговорка. У многих в памяти события прошлого года. Беспорядки, погромы на фоне демонстрации протеста, спровоцированные гибелью Джорджа Флойда во время его задержания полиции. Ныне у немалого числа людей нервы тоже были на взводе. Они опасались повторения событий прошлого года, если бы присяжные оправдали Шавина или признали его виновным по менее серьезным пунктам обвинения. Я довольно подробно следил за этим судебным процессом, и у меня, в отличие от моих некоторых знакомых, не было практически никаких сомнений в том, каким будет вердикт присяжных. Когда у вас перед глазами эти видеокадры, когда глава полиции Миннеаполиса говорит о том, что Шавин нарушил правила и инструкции, которым обязаны следовать полицейские, когда судебно-медицинские эксперты говорят о том, что смерть Флойда наступила в результате удушения, эти свидетельства попросту выглядели неопровержимыми.
У вас не было сомнений, но как вы объясняете сомнения ваших знакомых и, самое главное, афроамериканцев? Ведь, по разным данным, около половины афроамериканцев считают, что полиция относится к ним хуже, чем к белым американцам. Около 40% не верят в справедливость системы уголовного правосудия.
Главным образом потому, что у всех нас на памяти немало печальных случаев взаимодействия афроамериканцев и полицейских. Эти случаи повторяются, и некоторые из них заканчиваются гибелью невооруженных людей. Многие американцы попросту опускают руки, не зная, как предотвратить подобные инциденты. При этом у нас появилось новое поколение активистов афроамериканцев, которые готовы вступать в конфронтацию с полицией и нарушать общественный порядок, если на подобные инциденты нет определенной реакции. В этом деле был необычный аспект. Несколько политиков на разном уровне заявили о том, какой исход дела был бы предпочтителен с их точки зрения, а именно бывший полицейский должен быть признан виновным. До сих пор политики придерживались неписанного правила не вмешиваться в работу судов. Помимо всего прочего, риск такого вмешательства, как публично объявил судья, проводивший процесс над Шавином, состоит в том, что такие заявления могут быть восприняты как давление на присяжных и стать основанием для оспаривания вердикта присяжных в апелляционном суде. Не исключено, что апелляционный суд решит, что заявления политиков, включая президента, сделанные до завершения судебного процесса, лишили обвиняемого права на беспристрастный суд.
Комментируя решение присяжных, президент Байден заявил о том, что так называемый системный расизм должен быть изжит в Соединенных Штатах. И процесс по делу об убийстве Флойда будет, по мнению президента, поворотным моментом. Но консервативные комментаторы настаивают на том, что это словосочетание вводит в заблуждение. В действительности, говорят они, проблемой является поведение определенного числа полицейских.
На тему расовых отношений проведено много исследований, из которых следует, что системный или институциональный расизм существует в каких-то проявлениях в США. Тут необходимо уточнение. Немало активистов настаивает на том, что расовые меньшинства являются объектом давления со стороны белого большинства, и его преимущественное положение в обществе поддерживается институтами, пронизанными расизмом. Я думаю, эта картина не имеет никакого отношения к реальности. Достаточно посмотреть на успехи, достигнутые мигрантами из Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока. Они достаточно быстро интегрируются в общество. Среди них, например, есть иммигранты первой волны, избранные в местные органы власти и даже в Конгресс. Многие из них стали известными предпринимателями. В этом смысле Соединенные Штаты можно назвать антитезой российского общества. Но положение, в котором оказались афроамериканцы, потомки рабов, привезенных в Америку, иное. Если мы посмотрим на качество школ в районах с преобладающим чернокожим населением, если мы посмотрим на тенденции при приеме на работу в ведущие американские корпорации, если мы посмотрим на криминальную статистику, то обнаружим явное отставание афроамериканцев по этим важным показателям. Причины этого явления сложные, далеко не все они связаны с расизмом. Попытки изменить ситуацию предпринимались многократно, они не приводили к желаемым результатам. И это проблема.
Если вернуться к проблеме гибели афроамериканцев в руках полицейских, проблеме, которая спровоцировала массовые протесты по всей стране год назад, может ли история Флойда стать поворотным пунктом, как обещает президент Байден? Ведь есть попытки провести реформы, ограничив свободу действий полицейских. Например, активисты, как известно, требуют вообще уменьшить роль полиции в системе поддержания правопорядка.
Преодолеть эту проблему невероятно трудно. Одна из главных причин заключается в высоком уровне преступности в районах с преобладающим афроамериканским населением. И мы хорошо знакомы с этим феноменом по Нью-Йорку, где афроамериканцы составляют четверть населения, но при этом в 2020 году на них приходилось 65% среди убитых и 63% среди подозреваемых в убийствах. Такая же ситуация в Чикаго, Филадельфии и других крупных городах. К этому нужно добавить, что Соединенные Штаты резко отличаются от других стран количеством огнестрельного оружия, находящегося в обращении в стране. Поэтому полицейские вынуждены в напряженных ситуациях действовать, исходя из того, что подозреваемый может быть вооружен. А сложные ситуации с применением оружия возникают даже во время остановки водителей для проверки документов или в результате домашних ссор, или когда полицейским приходится иметь дело с душевнобольными, ведущими себя неадекватно. И преступники используют оружие против полиции. Несколько штатов приняли законы, сокращая число нарушений, требующих вмешательства полиции. Например, полицейские не должны останавливать машины с просроченной регистрацией. Но я не представляю некоего универсального решения, которое разрешит эту серьезнейшую проблему.
И при этом политики с обеих сторон привлекают внимание прежде всего именно к расовой подоплеке этого трагического эпизода.
К сожалению, представители обеих сторон прибегают к заявлениям, аргументации, которая контрпродуктивна. Бывший президент Трамп, на мой взгляд, нанес ущерб, отказываясь признать существование проблем в отношении полиции и чернокожих американцев. В 60-х годах обе партии, республиканская и демократическая, поддержали отмену дискриминационных в отношении афроамериканцев законов, потому что они сознавали, что наличие в стране граждан второго сорта создает кризисную ситуацию, и они хотели разрешить эту проблему. И они доказали, что американское общество открыто для реформ и перемен. Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда республиканцы используют проблему в качестве политического инструмента. Дескать, демократы раскалывают страну по расовому признаку. С другой стороны, я обеспокоен тем, что люди на левом фланге демократической партии пытаются списать все проблемы Соединенных Штатов на расизм. Они готовы рассматривать все происходящее в стране в контексте расовых отношений, одновременно принижая значение американского демократического опыта, очерняя нашу историю, делая акцент на рабстве, дискриминации и прочих так называемых грехах. И нужно признать, что эта пропаганда имеет отклик у части молодого образованного поколения американцев. Такие взгляды столь же вредны, как и невежественная болтовня, исходящая от консервативного крыла республиканцев.
Говорит Арчи Паддингтон. Владимир Конторович считает, что этот процесс останется в памяти тем, что на его фоне набрал силу термин «системный расизм».
Мы были свидетелями изобретения системного расизма. Что произошло сейчас в Америке? 50 лет внедрялись различные программы по отданию предпочтения чернокожим американцам и другим группам. Были введены предпочтения по найму, по принятию в университеты, по выдаче государственных контрактов и так далее, и так далее. В общем, с достаточной поддержкой среди публики. Внедрялось не из-под палки. И избрали черного президента на первый срок, на второй срок. И тут вдруг обострения классов нет уже. И вдруг обострение классовой борьбы. Оказывается, есть системный расизм. Это вещь, которая без запаха, без вкуса. Ее нельзя ни увидеть, ни пощупать, нельзя доказать ни ее существование, ни отсутствие ее. И под эту дудку можно гнуть все, что угодно. Случаются инциденты между полицейскими и людьми, которые сопротивляются аресту или совершают другие действия. В большой стране на 300 миллионов, кажется, они каждый день где-то что-то происходит. Посмотрите на статистику преступности. Год назад был выбран каким-то образом один случай с человеком, сопротивлявшимся аресту, и с его задержанием, при котором он умер. Немедленно разыгралась дикая пропагандистская кампания. Непозволительная в правовой стране, где кто виноват, а кто не виноват, должен решать суд. Немедленно пресса, средства массовой информации и большая часть публики к ним присоединилась, решила, что это было убийство, что это убийство было как один белый, другой черный, значит, должно было быть мотивировано расовыми причинами. И пошла, покатилась история. Давление на присяжных было, конечно, огромное. Ну, все знали, что если его не признают виновным по всем статьям, то города будут гореть. Города готовились, города вводили национальную гвардию и так далее там в Миннесоте. Конгрессменша Максин Уотерс там выступала и говорила: смотрите, смотрите, что будет. Президент сказал: вынесите правильный переговор, ведь все же ясно. Кстати, много в средствах массовой информации было: так а чего вообще, чего судить, все же ясно, мы же все знаем, что произошло. Был такой суд общественного мнения. Это был шаг к неправовому государству.
Мы прервем разговор с Владимиром Конторовичем на полминуты.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американский вопрос». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Суд над убийцей Джорджа Флойда. Послесловие. «Суд над полицейским. Поворотное событие в истории США». Мои собеседники – Арч Паддингтон, Владимир Конторович, Натаниэл Найт. Профессор Конторович, но с другой стороны существует факт, о котором, кстати, говорил президент Байден, и об этом много пишут сейчас. Афроамериканцы натурально опасаются полицейских. Они не знают, чем может закончиться даже, так сказать, невинная остановка для проверки водительских прав.
Никакое обсуждение этого вопроса невозможно, если не начать с фактов о преступности черной молодежи. Ну, невозможно. Уровень преступности там на порядок выше, чем у остального населения. То есть у них поэтому гораздо больше на душу населения встреч с полицией. Полиция их разнимает. Вот. А разнимать их надо силой. И тут журналист начинает говорить, а почему в руку пусть стреляет? Ты попади в руку. Конечно, полицейские есть разные. Есть садисты, есть идиоты, а есть люди, которые своей властью играют. Огромное количество людей. Значит, они должны отвечать по заслугам за то, что они делают. Нужно ли их лучше обучать? Да всех нужно лучше обучать. Системной проблемы с полицией нету. Статистика не подтверждает, если действительно у полиции больше контактов с черными, если вводить поправки на противоправовые действия черной молодежи, которые требуют вмешательства полиции, то эта диспропорция, в общем, исчезает. Ну, там, как всегда, в статистических данных результат туда-сюда не видно большой диспропорции. Кстати, некоторые авторы исследований, которые это показывали, прошлым летом стали забирать свои исследования, потому что непопулярны у них выводы. Они говорят, ой, нас цитируют не так, Значит, нужно ли людей лучше обучать? Да. Лозунг «забрать деньги у полиции» уже попробован. Города, которые это попробовали, возвращаются к найму полиции, потому что без нее плохо. Начинать надо не с полиции, начинать надо с преступности. Мой сын в Чикаго жил в черном районе. Его ограбили. Он вызвал полицию. Приехала полиция. Его черные соседи набросились на них. «Где вы? Вы нам нужны!» Тут наркотики продают, тут это происходит, тут то. Почему до вас никогда не дозовешься? Есть опросы. На самом деле это противостояние в глазах либеральных белых. Есть опросы черного населения, им нужна полиция. Тут надо сказать для справедливости, что главные жертвы черной преступности – это те же самые афроамериканцы. Они первые от этого страдают. Им первым нужна защита. Вот с прошлой весны, с Флойда, полиция поджала хвост. Что произошло с преступностью в городах? Что произошло со статистикой убийств? Она дико подскочила наверх. Это как? Это решение противостояния? И датировка ее подскока прямо вот после Флойда. Ну, она, конечно, связана с погромами, с грабежами и так далее. Одно подстегивает другого, но датировка четкая.
Ваша интерпретация не вызывает, нужно сказать, особого оптимизма относительно надежд на то, что убийство Флойда будет поворотным моментом.
Это грустный аспект нашей реальности. Высокую преступность и поэтому вооруженную и агрессивную полицию, политики определенной окраски раздувают этот аспект для использования в своих целях. Как всегда, чернокожее население страдает. У меня нет никакого сомнения, что полиция в черных районах ведет себя сейчас гораздо более осторожно. Это значит, что она преступников не задержит.
Говорил Владимир Конторович. Профессор Найт, что вам кажется главным уроком процесса над Шавином?
Мне кажется, это действительно очень важный момент. Это как бы поворотный пункт. Американское правосудие это посылает достаточно наглядные идеи, что все-таки полицейские должны нести ответственность за свои действия. И что последствия возможны. Это, может быть, выглядит очевидно, как это могло быть иначе, но в самом деле так и не было. Очень сложно возбудить уголовное дело и получить осуждение полицейское в суде. Почти невозможно. Это касается уголовного права. Если говорить о гражданском процессе, то просто невозможно. Есть такой doctrine, доктрина квалифицированной неприкосновенности, которая, по сути дела, практически полностью запрещает подавать иск против полицейского, который нарушает свои права, гражданские права. Это вот первый раз, когда очень наглядный пример, когда все-таки полицейский был наказан за свои действия. Что особенно поражает, это то, что ломалась так называемая синяя стена, объединенное согласие всех полицейских защищать своих, во что бы ни стало. А в этом случае мы видели, что глава полицейского отделения в городе дал показания против своего собственного офицера. Эксперты тоже дали четкое, ясное указание о том, что это нарушает все принятые нормы обучения полицейских. А раньше такого не было. Мне кажется, это посылает достаточно четкий сигнал полицейским, что все-таки надо побольше думать о своих действиях.
Действительно, согласно статистике, за последние 15 лет 35 полицейских были признаны виновными по обвинению в необоснованном применении оружия, и лишь трое из них осуждены за убийство. Известно, что присяжные склонны трактовать сомнения в пользу полицейских, поскольку их работа связана с риском. Вот мой собеседник Владимир Конторович говорит, что полицейские просто будут избегать опасных ситуаций. И в крупных городах, включая Нью-Йорк, количество убийств взмыло за год на 40-50%.
Но причина этого непонятна. Если это что-то в виде протест, а какой-то негласный, может быть, забастовка со стороны полицейских, это тоже возможно. Но что касается риска, можно считать, что проблема то, что сейчас полицейские как раз не берут на себя риск. Если какие-то амбивалентные ситуации, всегда первый импульс – это стрелять. Есть даже малейшее восприятие, что могло быть существовать какой-то риск или себе, или другим. И за это их оправдывают, потому что не надо доказать, что действительно существовал риск, только надо доказать, что было правдоподобное впечатление, что могло бы быть такого риска.
Критики полиции считают, что причиной этой проблемы является укорененный в системе расизм. На что оппоненты отвечают данными о крайне высоком уровне преступности, в том числе убийств, в афроамериканских районах. Дескать, главная проблема не в системе.
Конечно, это логично, что те группы населения, которые больше сталкиваются с полицейскими, то у них будет, конечно, больше такие неблагополучные результаты. Но есть какие-то элементы системы, допустим, как роль полицейских профсоюзов, которые в самом деле очень сильны, и они имеют очень, очень такую мощную политическую власть. У них такой подход, что бы ни стали, они защищают своих полицейских. И это очень сильное препятствие тому, что контролировать действия, так называется, гнилые яблоки, которые многократно чинят такое безобразие. И таких полицейских, они остаются. Вот Дерек Човен, он хороший пример. Против него, по-моему, 22 жалобы были. Если не было вот эта власть полицейских профсоюзов, которые защищали его, требовались его восстановили, чтобы не увольняли, легче можно было бы убрать таких гнилых яблок. Это система.
Были большие опасения, что в случае оправдания присяжными полицейского начнутся серьезные беспорядки. Даже член Конгресса Максин Уотерс публично пообещала конфронтацию, если присяжные не признают Шавина виновным. Поворот событий ведь крайне не характерный для Америки, уважающей независимость судебной системы.
Иногда нужно громко говорить, иногда, если есть несправедливость, чтобы обратили на это внимание, чтобы изменить политический климат. Потому что вот эти протесты, можно считать, что это как бы противовес, который двинул немножко общественное мнение, двинул восприятие публики, двинул политический климат. Это очень существенно. Я не говорил про мародерство и все эти безобразия, которые чинили в это время, но я не считаю, что это главный элемент протеста.
Как вы относитесь к тем, кто говорит, что концентрация внимания на расовом аспекте этой истории раскалывает общество? Поскольку, по сути, мы имеем дело, как вы сказали, с гнилым яблоком в рядах полиции.
Действительно, и я бы сказал, что это происходит с обеих сторон. Мы это видели со стороны Трампа, его сторонники. Я не отрицаю, что это происходит со стороны левых, может быть, есть какой-то оппортунистский подход, но мне кажется, намного серьезнее это использование таких тактик со стороны права. Тихое как подпитывание расизм среди определенных слоев белого населения.
Как вы думаете, чем это противостояние может разрешиться? Арч Паннингтон сетует на то, что в американском обществе сейчас стало меньше оптимизма. По его словам, в 50-е, 60-е была вера в динамизм общества, в способность его к переменам, а сейчас значительная часть молодежи, согласно опросам, считает, что американская система поражена разными недугами.
Как историк, я в этом отчасти согласен, что эти нарративы, которые издаются из левы, создаются такой образ Америки, как это бесконечный цепь безобразия и преступления. Это единственный вот суд американской истории. Мне кажется, так нельзя. Есть чем гордиться в американской истории, мне кажется, помимо всех этих грехов. История всегда сложна, всегда есть положительные, отрицательные. Нельзя давать такой односторонний взгляд.
Вы оптимист? Президент Байден обещал навести мосты между половинками американского общества. Оптимисты надеялись, что уход Дональда Трампа из Белого дома поможет сгладить острые углы.
В данный момент у меня есть опасения. Мне кажется, много из точки зрения, которые слева, как-то подчеркивает такое видение, что раса – это единственный важный элемент, который идентифицирует человек. И есть как раз какой-то отход от такой слепоты в отношении к расе. Эта идея отрицает сейчас. Мне кажется, это идет в неправильное настроение. Надо объединять людей, не только подчеркивать, что раса – это настоящая вещь, которая имеет преобладающее значение в определенной суть человека. И я вижу это дискурс слева.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Суд над убийцей Джорджа Флойда. Послесловие. Я беседовал с Арчем Паддингтоном, Владимиром Конторовичем и Натаниэлом Найтом. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте комментарии в аккаунтах Свобода и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».